Уильям Пейли приводит аргумент в этом своем учебнике следующим образом. Представьте себе, вышли по пустыне и смотрите, валяются часы. Ну, какие часы были во времена Пейли? Карманные часы такие, с крышечкой там. Может, они уже даже и не работают, не знаю. Но все еще валяются, вы находите некий механизм. Встает вопрос, это что-то, что образовалось случайным образом? Благодаря там долгому времени, ветру, песку, все это перемешивалось и превратилось в часы. Или был кто-то, кто эти часы сделал, а потом каким-то образом их обронил, потерял. И Уильям Пейли так, в общем-то, рассуждает об этом механизме. В часах все связано с тем, что они созданы с разумной целью – измерять время. То есть цель была некая. То есть мало того, что это просто не механизм, но этот механизм существу имеет цель, и эта цель разумна – измерять время. В них есть сейчас и пружина, которая, значит, приводит механизм движения. В них есть ряд колесиков для передачи движения. Они сделаны, допустим, из меди, чтобы не ржавели. Предусмотрено, кто будет приводить движение, как движение будет передаваться. Предусмотрено, как можно дольше служила эта цель. Пружина сделана из стали, сколько он эластичен. Верхняя крышка сделана из стекла. Через него вы видели, сколько времени. Потому что если бы она была из другого материала, часы вам особо были бы не нужны, если бы они там внутри показывали время. Из этого вот мы делаем этот вывод, что все в часах сделано, все подчинено одной единственной цели. И эта цель разумна. Из чего мы делаем вывод, что у часов есть разумный инструктор, часовщик, который их задумал, который их создал. Далее Пейли говорит, что мир, в котором мы живем, являет нам гораздо большее свидетельство о замысле, чем часы. Во-первых, мир – это более великое произведение искусства. У мира более тонкое и сложное устройство, чем у часов. То есть мир более велик, значит, тот, кто создал и замыслил этот мир, должен быть гораздо более велик, чем часовщик. Так же? Значит, у мира более тонкое и сложное устройство часов. Значит, тот, кто создал этот мир, он должен быть гораздо мудрее, чем часовщик. Далее, в мире существует бесконечное множество четко подобных друг другу вещей и явлений. То есть сам уже мир по себе тоже не является отдельным механизмом, а совокупностью механизмов, которые еще и между собой сложно взаимодействуют. Из чего мы делаем вывод, что если часы указывают на наличие часовщика, то мир требует еще более великого разумного конструктора, то есть Бога. Ну, аналогичный аргумент приводит Клеант в диалогах относительно естественной религии у Дэвида Юма. Он рассуждает таким образом. Великая конструкция, всякая конструкция подразумевает конструктора. Великая конструкция подразумевает великого конструктора. Мир – великая конструкция, подобно огромной машине. Следовательно, должен быть великий конструктор этого мира. Вот так изначально был формулирован этот аргумент. В общем-то, по-моему, аргумент в сравнении со всеми остальными наиболее ясный, наиболее понятный, но у него есть одно «но». Этот аргумент базируется на аналогии. А помните, мы с вами говорили, что аналогия – это индуктивный метод познания. То есть мы берем какие-то признаки и одно сопоставляем с другим. Чего делаем, что если у них есть эти общие признаки, то тот признак, которым обладает один объект, должен быть общим и для другого. Но это индуктивное мышление. Индуктивное мышление не является обоснованным по определению. Это таково его логическое свойство. Как-то раз, сам по себе аргумент вполне разумен и работает, как-то раз к Исааку Ньютону пришел друг и увидел у Ньютона на столе медную модель Солнечной системы, где, значит, все планеты вращались. Он сказал, ух ты, как здорово, кто сделал, значит, кто это сделал? Ньютон сказал, никто не сделал, само образовалось. Говорит, не, ну ты обманываешь, оно не может самообразоваться. И Ньютон сказал, как же, ты веришь, что прототип гораздо более сложный образовался сам по себе? И не веришь, что могла сама по себе образоваться, это гораздо более примитивная модель. То есть, по сути дела, это тот же самый аргумент. Но, опять же, это аргумент, построенный на аналогии. И мы можем развивать, были развиты более сложные формы этого аргумента. В частности, одна из современных формулировок телеологического аргумента. Значит, природа являет нам предусмотренный порядок, который обеспечивает ее сохранность. То есть, этот порядок не просто он так сложилось, но этот порядок необходим для существования природы. Для способности тела в кислороде предусмотрены мембраны, существующие для ее обеспечения. Многие насекомые откладывают яйца в местах, где доступна пища, чтобы их потомство имело пищу. Там движение кота заведомо приспособлено так, чтобы он мог схватить добычу. То есть есть целый ряд вещей, которые заведомо приспособлены, без этого это не могло существовать. Если бы появились насекомые, и они случайным образом бы откладывали яйца, то подавляющее большинство насекомых бы откладывало их там, где пищи для личинок нету. Вот. А те, которые родились из тех яиц, которые отложены в нужном месте, они опять же случайно бы, откуда они запомнили бы, где их родители отложили яйца. То есть никаких генетических признаков при этом нет. И таким образом, если вероятно 1/100 отложена 1000 яиц, то значит из этих 1000 яиц лишь только 1/100 и общее количество попадет в нужное место и так далее, они обречены на вымирание. Вообще инстинкты, само понятие инстинкта, мы мало об этом задумываемся, но само понятие инстинкта, оно губительно для его теории эволюции. Откуда возникли инстинкты? Хорошо, эволюция может говорить, откуда возник тот или иной орган, к примеру. Может быть. Вот. Но откуда возник инстинкт? Откуда новорожденное существо знает, как ему себя вести? И инстинкты бывают довольно сложные. Я не говорю, там, допустим, инстинкты симбиоза, когда два существа живут рядом, и одно не может жить без другого. Или, допустим, миграционные инстинкты у птиц, которые, или у рыб, которые летят, пересекая 1000 километров, всегда попадают туда, куда нужно, хотя сами они там никогда не были, их никто им не показывал. Самым, наверное, удивительным в этом плане является инстинкт у бабочка-монарх, живет в Америке. И эти бабочки откладывают свои яйца в одном единственном месте, в Латинской Америке, в Мексике, в долине одной единственной реки. И там рождается огромное количество этих бабочек, и бабочки эти питаются цветами иван-чая. И живут эти бабочки всего лишь несколько дней. Они живут несколько дней, они откладывают яйца, рождаются новые бабочки, они тоже живут несколько дней всего лишь, откладывают яйца и так далее. И вот, ну представьте себе карту Америки, не силен в географии, но вот Южная Америка, Северная Америка, примерно так. Значит, вот тут где-то находится это, тут вот Аляска, тут Флорида. Итак, значит, представьте себе, значит, вот тут где-то появились эти бабочки, и они начинаются у них меняться поколение за поколением. Приходит лето, идет время, здесь период цветения иван-чая заканчивается, и волна периода цветения иван-чая начинает наступать на север. Бабочки живут только там, где цветет иван-чай. И вот все эти бабочки вместе с иван-чаем начинают мигрировать на север. Но это мигрирует не конкретная бабочка переезжает. Каждые несколько дней обновляется новое и новое поколение. То есть та бабочка, которая проехала, допустим, 1000 километров, это там третье или четвертое поколение. И так дело доходит до самой Аляски. После чего все бабочки, которые были здесь, эти бабочки живут всего несколько дней, откладывают яйца и умирают. Бабочки, которые долетели до Аляски, они яиц не откладывают и не умирают. Они собираются в стаи и летят в Южную Америку сюда, чтобы на зиму отложить яйца здесь. Происходит несколько десятков поколений. То есть несколько десятков поколений тому назад предки этой бабочки жили здесь. То есть в случае с птицами, там, с рыбами более ситуация проста, когда каждое поколение совершается миграционный круг. А тут несколько поколений спустя вдруг они летят сюда и откладывают яйца здесь. Туда их вела полоса цветения иван-чая. Обратно их ничего не ведет, кроме вот этого инстинкта, заложенного в них некоего механизма, не биологического. И непонятно, ни как они знают, что им надо туда лететь, ни как они находят это место, но все прилетают туда, к которому удается долететь, и откладывают яйца там. Вот такой интересный механизм.
А птицы летят тоже по инстинкту, или их старшие, кстати, сородичи
ведут? Их по инстинкту ведут старшие сородичи. Вопрос-то не в том, что они летят, еще вопрос, что они дорогу находят. То есть это гораздо сложнее еще. Как они знают, куда лететь? Они не изучали ни навигацию, ни, значит, астрономию, ни геофизику. Вот. Инстинктом называются врожденные рефлексы. Рефлексы бывают врожденные и приобретенные. Рефлекс – это определенная поведенческая реакция. Приобретенные рефлексы называются условными рефлексами. Например, мама путем нескольких наказаний выработала у вас условный рефлекс мыть руки перед едой. Ну вот. Или знаете эксперименты Павлова, когда собака Павлова по звонку бросается на кошку Фрейда. Это так называемые условные рефлексы, приобретенные рефлексы. А инстинкт – это врожденные рефлексы. К чему сводится наука? Мы даем чему-то название, если мы не можем что-то объяснить, мы даем этому название. Вот мы дали умное название этому. То есть что значит врожденный? И хорошо, какой-то биологический орган может там формироваться под действием эволюции. Поведенческие элементы, они же вроде никоим образом не биологически не закреплены. Второе. Предварительное планирование в природе невозможно объяснить только лишь физическими законами. Существует бесчетное множество вариантов, как могли бы двигаться электроны, но они движутся именно в соответствии с предварительным планом сохранения этих организмов. То есть, если мы хорошо, мы рассматриваем, что эти бабочки – это набор электронов. И вот эти электроны таким образом движутся, что попадают именно, значит, в конце концов, массово именно в эту область. Но на самом деле статистически, движутся статистически, и таким образом естественным законом мы это объяснить не можем. Это верно как в отношении здоровых, так и нездоровых организмов, например, антител. На основании одних лишь физических законов потеря приспособленности столь же вероятна, как ее появление. Для объяснения бесконечно ничтожной вероятности наблюдаемого, мы должны, чтобы не впасть в абсурд, предположить существование чего-то большего, нежели физических законов. То есть мы изначально должны понять, что одними физическими законами это объяснить невозможно, и что-то большее должно существовать. Третье положение. Сознание или разум – это единственное известное условие или причина, способная выбирать необходимое из равновероятных событий. То есть, если события равновероятны, они происходят случайным образом. Единственная возможность, как из двух случайных вариантов будет выбираться тот или иной, это разум. Это мы берем и делаем волевое решение, конкретный выбор. Вот. Мы таким образом реализуем практически невероятное событие, например, жизнь. Жизнь – это с точки зрения теории вероятности невозможное явление. Человеческий мозг является непосредственным доказательством предварительной адаптации. Человек планирует наперед. Даже люди в возрасте, уже готовые умереть, они все равно занимаются предварительным планированием, пишут завещание. Вот. Даже те, которые говорят, что все это лишь некая случайность, и ничего не происходит планомерно, все происходит случайно, все равно почему-то свои денежки не хотят даже после смерти терять, а оставить кому-либо, кто мог потом распорядиться так, как они хотят этого. Ни один суд присяжных не признает человека виновным в преднамеренном убийстве, если человек не предполагал, не планировал заранее результатов своих действий. Ну так случилось. Так, случайно эти вот бойцы Бен Ладена сели в самолеты, случайно самолеты полетели туда. Если бы это было случайное явление, никто бы, конечно, их осудить в принципе не мог. Вот. Даже ученые, которые сводят предвидение к сложному рефлекторному действию, не живут таким образом. То есть если то, что вот я вам сейчас рассказываю, это лишь продукт моего ума, вот, который случайен, то почему я должен эту случайность изливать на вас? Говорят, что Дарвина как-то спросили, верит ли он сам в свою теорию происхождения человека от обезьяны. Он говорит, как я могу в это верить, если мой мозг – это лишь развитый мозг обезьяны? Как я могу верить в то, что производит мозг обезьяны? Ученые пишут книги в надежде, что другие будут их читать. Если бы они предполагали, что все это чисто случайность, то, в общем-то, само явление это было бы глупым. Ученые ходят на выборы, голосуют, предполагая, что это каким-то образом повлияет на их будущее. Причем не только в нашей стране, где это наиболее наивно. Далее. Сознание или разум, объясняющие предварительные адаптации, не могут быть объяснены как результат эволюции. То есть ни сознание, ни разум в результате эволюции появиться не могут. Во-первых, сознание не является жизненной силой, которая появилась в результате эволюции, а затем захватила и подчинила себе безжизненную материю. Так как предварительное планирование, давшее начало сознанию, можно объяснить лишь действием сознания. Для того, чтобы появилось сознание, изначально нужно сознание. Поэтому сознание не может появиться из бессознательной материи. И в противном случае мы опять приходим к парадоксу курицы и яйца. Мы используем инструменты, созданные другими созданиями, но какое-то создание должно было создать самый первый инструмент. То есть также факт, что создание может использовать природу в качестве инструмента, предполагает, что природный процесс, создавший сознание, направляется разумом. Само возникновение сохранения видов невозможно без предварительного приспособления окружающей среды. При наличии других химических веществ жизнь была бы невозможна. С нужными химическими веществами, но в иных условиях жизнь была бы невозможна. Следовательно, либо предварительная адаптация не имеет смысла. Это лишь наша иллюзия. Нам только кажется, что мы как-то приспосабливаемся к разным условиям, или животный мир приспосабливается. Либо существует сознание, которое управляет всем этим процессом. Естественный отбор, как его формулировал Дарвин, не в состоянии объяснить предварительного планирования, вот, которое очевидно в природе. Потому что наиболее приспособленные не обязательно лучшую. Зачастую выживает глупейший. Например, пьяница в железнодорожном происшествии. Знаете народную поговорку, что пьяным всегда везет. Да? Там, выпал человек с третьего этажа, был пьяный, остался жив. То, что он оказывается наиболее приспособленным, вовсе не говорит о его лучших качествах. Даже мутации предполагают замысел. Чтобы заставить эволюцию работать, мутации, во-первых, должны быть не беспорядочными, не предвзятыми, а должны идти в предполагаемом замыслом направлении. И должны быть не незначительными постепенными, а крупными и внезапными, указывая на замысел. Это очень интересный момент. Потому что в свое время, когда выяснилось, что... Понимаете, когда Дарвин сформулировал свою теорию эволюции, он базировал ее на трех китах. Это изменяемость, изменчивость, наследственность и естественный отбор. Из-за изменчивости появляются новые признаки, из-за наследственности новые признаки закрепляются, из-за естественного отбора из этих признаков выбираются те, которые лучше для, якобы для этого существа. Но под изменчивостью Дарвин подразумевал лишь то, что у животных, там, у людей рождаются разные дети. Друг на друга, да, не похожи, но в чем-то и не похожи. Дарвин не знал генетики, он не знал, что в любом случае генофонд ограничен. и они не могут быть абсолютно разными. Под наследственностью Дарвин понимал наследственность по Ламарку. Вот Ламарк придумал такую идею, что наследуются приобретенные признаки. Например, жираф долго, значит, тянулся за веточками. В итоге у него вот такая вот интересная форма тела. Образовалась именно такая, при которой он может не только до веточек доставать, но может наклониться вниз и щипать травку тоже. Потому что, допустим, в этом случае ему было бы это очень неудобно делать. Далее встает вопрос. Хорошо, вы знаете, что у жирафа самое сильное сердце из всех живых существ? Потому что это насос, которому надо качать кровь на такую высоту, чтобы снабжать мозг. У вас когда-нибудь бывало такое, что вы поутру легли, вы, допустим, вздремнуть? И тут звонит телефон, вы срочно подскакиваете, чтобы убирать телефон, и тут, значит, все начинает мутнеть. Что произошло? Произошло, что ваше положение головы изменилось всего на полметра. И то давление, которое кровь оказывала на вашу, когда сердце и голова были на одном уровне, тут же кровь, значит, давления стало не хватать, то есть мозг перестал снабжаться достаточной кровью, у вас наступает такое, значит, околоинсультное состояние, можно и сознание потерять. Мы видим, насколько это важно. Теперь представьте себе, это мы встаем, на полметра всего изменилось кровяное давление, на полметра кровяного столба. Представьте теперь жирафа, который наклоняется для того, чтобы попить воду. Ну ладно, хорошо, он медленно наклоняется. Он пьет воду, и тут, значит, подозревает, что идет опасность, приходит лев, и надо срочно встать для того, чтобы... Чем такой эксперимент бы закончился, если бы у него шея вытянулась в результате? Он бы тут же упал в обморок. На самом деле у жирафа существует сложнейший механизм клапанов при подходе к голове, которые регулируют давление крови на мозг. И как бы жираф своей шеей не управлял, давление крови на мозг всегда остается тем же самым. То есть мы видим конкретный замысел, конструкцию, в которой все подогнано, одно без другого не может быть. Или другой такой пример – дятел. Вы пробовали как-нибудь биться головой об дерево? А пробовали носом? Дятел бьется об дерево носом. А вы пробовали при этом держать руками за дерево и вися ногами? Говорят, что вот у дятла, значит, долго у него рос нос, и у тех, у кого нос вырос дольше, длиннее, тому, значит, удобнее было выковыривать оттуда жучков. На самом деле, дятел – это уникальнейшая конструкция. Значит, во-первых, в отличие от всех птиц, то есть мутация номер один, должны произойти следующие изменения. Изменение номер один. В отличие от всех птиц, дятел сидит не на лапах, а на хвосте. То есть у него четко три точки опоры. Он закрепился и держится на этом дереве. То есть у него совершенно другая система посадки, не такая, как у всех птиц. То есть каким образом должно произойти такое изменение, если оно не дает никакого преимущества, он еще не научился долбить дерево. Понимаете? А если у него этой посадки нет, он попытается удариться головой об дерево, то понятно, что его тут же откинет. И только дятел может попытаться повторить это второй раз, пока не научится уже сидеть в этом положении, чтобы его не откидывал. Биться головой, конечно, дело сложное. У дятла мозг внутри головы подвешен на такой подвеске, которая покруче, чем жигулевская подвеска, вот когда ты едешь. То есть когда он бьется, его мозг остается неподвижен. И сотрясение мозга у него не происходит. Далее он бьет клювом, но между клювом и черепом у него специальная амортизирующая прокладка. Но при этом она жесткая. То есть удар остается сильным, но волна гасится и отдачи нет. Вы когда-нибудь кто-нибудь пробовал отбойным молотком поработать? Нет? Вот, знаете, да, как, хоть там и есть эти пружинки, которые как-то должны вас удерживать это, но потом весь день все равно ходишь. Но и этим делом, хорошо, допустим, вам удалось своим носом пробить длинную дыру. Как из этой длинной дыры, там же ж не открыть-то клюва. Как из этой дыры достать личинку, за которую вы так долго гонялись? Дятел это делает языком. Но вопрос в том, хорошо, насколько можно удлинить свой язык? Во сколько раз? Вдвое, втрое? Вдвое, да? Вдвое, втрое максимум. Представляете, какой должен быть язык у дятла, вот если бы у него был нормальный язык, как у всех? Сколько раз он должен быть накручен там внутри, чтобы он смог его разматывая, вытравливая потихоньку, значит, выдавая, захватить, а потом вытравливая, обратно взять. У дятла язык из гортани огибает голову, проходит под головой, через ноздрю попадает обратно. И за счет этого он, удлиняя всего лишь вдвое, он может выдвигаться достаточно, чтобы захватить. То есть каждое из этих изменений – это чудо, которое можно как-то попытаться объяснить теорией эволюции. Но вопрос в том, что ни одно из этих явлений, ни одно из этих свойств не имеет смысла, если они не все одновременно и не все вместе. Так же? Вот. Но чему учил Ламарк и что унаследовал Дарвин? Жираф тянулся. В результате у него голова стала шея длиннее, у него родились дети с более длинной шеей. Те дети тоже тянулись, шея вытянулась, родились дети с еще более длинной шеей. И так далее. То есть сама по себе идея, то есть генетики ни Дарвин, ни Ламарк не знали, они говорят, что наследуются приобретенные признаки. Знаете, как должны прыгать дети Сергея Бубки, если это правда? Но вопрос в том, что если дети Сергея Бубки хотят быть прыгунами, им нужно начинать тренироваться с самого начала, потому что приобретенные признаки не наследуются. Тогда встает вопрос, что же может явиться источником наследственности, чтобы появились новые свойства. И вот тут на помощь дарвинистам пришла идея мутации. То есть происходит мутация. Наша информация записана на молекуле ДНК, и она передается, но возможна ошибка, возможен сбой. И эта ошибка называется мутацией. И вопрос-то в том, ведет мутация к улучшению или нет. Хорошо, приведите мне хотя бы один необычный пример, когда мутация ведет к улучшению. У вас на дискете русский народный редактор текста «Лексикон», вот, в котором вы работаете в ДОСе. Вы переписываете его с дискета на дискету, происходит ошибка. Превращается он в Word для Windows или нет? Или перестает работать лексикон? Перестает лексикон. Мутация – это ошибка, это потеря информации. Современные сорта земледелия выведены на основании гибридизации, а не мутации. Облучение радиации позволяют достигнуть мутации, значит, при повышении урожайности не более 20%. То есть в свое время была идея создания огромных. Но вопрос в том, что можно как-то таким образом подавить сдерживающие факторы за счет мутации. То есть на самом деле происходит опять же утрата информации. Утрата информации, которая сдерживает тот или иной показатель. Например, мы получаем, значит, мутант сахарную свеклу, в которой гораздо больше сахара. И мы закупаем у человека, который производит эти семена этой сахарной свеклы, эти семена. Но вопрос в том, что если это сахарная свекла, мы будем у нее брать семена, она уже не дает нам потомства, потому что она уже неправильная. Вот. Признак, который в каком-то этапе может быть полезным для человека, для растения является вредным. То есть растение это обречено на вымирание. Да, это гибрид, это гибридизация, несколько другое, вот, но это самое. Это несколько другой элемент, то есть это разделение генофондов. Вот. Но так или иначе, то есть гибридные сорта, та же самая проблема. Гибридные сорта дают гораздо большую урожайность. Но вопрос в том, что гибриды не производят потомство. То есть все сельское хозяйство становится заложником той лаборатории, которая выдает гибриды. И при хорошем рынке она может получить ситуацию, когда вообще ни у кого не будет семян. В общем, уничтожить все семена, а потом на следующий год продавать их в 100 раз дороже. Мы, в общем-то, не понимаем, что тут довольно опасная система заложена. Ну, хорошо, пусть мутации дают что-то новое. Пусть даже они дают что-то новое. Вопрос в том, чтобы мутации дали что-то полезное, это что полезное должно быть заранее запланировано. То есть пусть даже они дают что-то новое, хотя, я говорю, реально, на Галапагосских островах живут жуки без крыльев. Жуки с крыльями попадают время от времени на Галапагосские острова, но долго там не задерживаются, их ветром сдувает в океан. Предки этих бескрылых жуков имели крылья и залетели на этот остров. И в результате мутации родились уроды без крыльев. Но всех остальных сдуло, а эти без крыльев продолжают там все нормально жить, потому что они без крыльев, их не сдувает. То есть вроде бы какая-то польза есть от этого. Но это получение новой информации или утрата старой? Утрата старой, и у них уже крылатых детей быть не может, потому что эта информация у них уже выброшена. Вы знаете, у нас были дебаты в феврале месяце с ведущими учеными-эволюционистами украинскими в Киеве. Конкретный вопрос, приведите нам хотя бы один пример, чтобы в результате эволюции, в результате мутации появилась новая информация. Чего они нам только не начинали рассказать? Там мыши, которых там на островах выселили, было один вид мышей, стало два. То есть это просто разделение генофонда. Приведите, когда новая информация появилась. Никогда изменилась информация. Изменить информацию понятно. Вот. Когда появилась новая, ранее не существовавшая. В общем, думали они, думали. И в конце концов один, значит, честно говоря, я очень сильно огорчился. То я думал, может, люди что-то недопонимают, выяснилось, все понимают. Разговор был на уровне, что мы понимаем, что у нас здесь проблемы, здесь проблемы, здесь проблемы. Это же мелкие проблемы. Просто наука не сходится. Вот у вас действительно проблема в Бога верить надо. Вот это проблема. Ну, и вот, значит, один там профессор Игорь Игоревич Зеверин говорит, о, знаю пример. В свое время был создан гибрид алычи и терна. И появилась новая информация. Но как же появилась новая информация? Появился этот гибрид. Этот гибрид был не похож ни на алычу, ни на терн. И уже не скрещивался ни с алычой, ни с терном. А был похож на сливу, вкус имел как слива и скрещивался со сливой. Ну, здрасте, пожалуйста. Очень хорошо. То есть, во-первых, не новая информация появилась, а смесь старой. То есть, взяли уже существующую лычу и уже существующий сёрн, их смешали. Но самое-то главное, что это просто бальзам на мое сердце. У меня есть книжка, в этой книжке написано, что сначала Бог произвел всякое дерево плодовитое, хорошее в пищу. А тернии и волчцы произошли уже потом в результате грехопадения. Вы лишь доказали, что слива была изначально создана Богом, а тёрная лыча – это деградирующие формы сливы. Вот, поэтому они невкусные и колючие. То есть вы просто лишь доказали еще раз то, что в Библии написано правильно. Но никакой новой информации при этом не произведено. Хорошо, дальше. Далее дарвинизм не объясняет, а просто предполагает жизнь с предварительно подготовленным окружением. То есть Дарвин говорит, вот есть такое-то существо в таких-то условиях. Но откуда появилось это существо, откуда появились эти условия? Человеческое сознание не может быть объяснено выживанием наиболее приспособленного или адаптацией к окружающей среде. у Курта Вонегута вообще есть такое прекрасное произведение, называется «Галапагосы». Он им говорит, что значит, пишет научная фантастика, в большой степени являющая критикой теории Дарвина. Это пишет он с точки зрения, значит, некого существа, которое живет уже миллионы лет после нашего времени, и является результатом эволюции, то есть из людей, то есть вся популяция людей на Земле вымерла, осталось только лишь несколько человек на Галапагосских островах, без морали, без закона, без каких-либо ограничений. И они путем эволюции превратились в какие-то новые существа, и вот это новое существо пишет. И он говорит, если бы мне, говорит, нужно было мне охарактеризовать человека, каким он был миллион лет назад, вот как просят дать характеристику новой машины, которая на рынок выходит, два больших конструктивных недостатка. Первый говорит, это что-то все время было не в порядке с зубами. То есть непонятно, говорит, какому, значит, повороту в эволюции мы обязаны тому, что мы живем с полным ртом каких-то крошащихся черепков, которых не хватает на продолжительность жизни. Но, говорит, сейчас, спустя миллион лет, это вопрос устранен эволюцией благодаря сокращению продолжительности жизни. Теперь зубов на одну жизнь хватает. Вот. А второй говорит, слишком большой был мозг. Говорит, каких только проблем они сами себе не придумывали из-за этого гипертрофированного мозга. То есть то, что у человека такой большой мозг, это еще неизвестно, преимущество или нет. Для человека, каким он был сотворен Богом, мозг был благословением. Для нынешнего падшего человека мозг является проклятием. Сказано, что лукаво сердце человеческое всячески крайне испорчено. Да. Чего только, значит, человек не замышляет. Итак, нет причин указывать на то, что эти приспособления послужат возникновению предвидения в человеке. Человеческое сознание не приспосабливается к окружающей среде, но преобразует ее. Это, кстати, принципиально. Любое существо приспосабливается к среде. Человек к среде не приспосабливается, человек к среду приспосабливается. Благодаря этому человек может опускаться в глубины морские, где он в нормальных условиях жить не в состоянии. Он может летать в космос, где в нормальных условиях жить не может, он не в состоянии. Почему? Потому что он сам создает, формирует комфортную для себя среду. Он не приспосабливается к среде. Если сознание не было целиком создано природой, то оно должно было действовать в создании природы. Раз природа планирует предварительное планирование, которое может создаваться лишь разумом. То есть смотрите, поскольку в природе создание существовать не могло, значит оно должно было участвовать уже в самом создании природы. Что это за сознание, которое участвовало в создании материального мира? Вот, мы неизбежно приходим к представлению о Боге. Следующая формулировка Кларка, формулировка теологического аргумента, которая себя включает еще один вопрос, о котором мы еще не говорили, но будем говорить завтра. Второе начало термодинамики. И более подробно о том, что это такое, мы поговорим завтра и о чем оно нам говорит. Но так или иначе, теологический аргумент формулируется так. У всего, что начинается, есть начинатель. У Вселенной есть начало. Об этом свидетельствует второй закон термодинамики. Что же такое второй закон термодинамики? Законы термодинамики были открыты в 19 веке для решения чисто практической задачи создания тепловых двигателей. Но потом выяснилось, что эти законы, которые были открыты, являются самыми фундаментальными законами природы. Нигде и никогда не наблюдалось нарушение этих законов. И более того, они... Эти законы действуют и по отношению к энергии, и по отношению к материи. И, значит, если мы берем некую систему, и вот это у нас будет время, а здесь будет количественная характеристика. Например, мы говорим об энергии для начала. То есть это количество энергии. То во всякой замкнутой системе, то есть системе, в которой ничего не поступает из нее, из которой ничего не утекает, общее количество энергии всегда остается постоянным. То есть общее количество энергии всегда остается постоянным. Это так называемый первый закон термодинамики. Мы его учили в школе под названием закон сохранения. Как ничто не возникает из ничего, ничто не исчезает бесследно. Или как говорил Ломоносов, и что очень хорошо знают наши деятели банковской системы, чего в одном месте убудет, того в другом присовокупится. Итак, это первый закон термодинамики. Теперь я почему говорю не только об энергии, потому что вы помните, что Эйнштейн в свое время потом открыл, что энергия и материя могут переходить одна в другую и превращаться, то есть материя, масса, материя и энергия связаны между собой коэффициентом, равным квадрату скорости света. То есть энергия может переходить в материю, материя переходит в энергию, что, например, происходит, случает при термоядерном взрыве. Так же ж? Назад тоже может переходить, и теоретически, и практически. То есть материя и энергия – это одно и то же, в разных формах. Вещество и энергия – это разные формы материи. То есть энергия считалась некое другое совершенно понятие, но выяснилось, что энергия – тоже форма материи, которые, вещество и энергия, друг друга могут спокойно переходить. Поэтому этот закон, он единый для энергии и для материи. То есть общее количество энергии и материи в любой замкнутой системе остается постоянным. Но хотя общее количество остается постоянным, количество полезной энергии или упорядоченной материи постоянно уменьшается естественным путем. Он постоянно стремится к уменьшению. И так до бесконечности, его, то есть он сначала, чем его больше, тем быстрее оно начинает, и чем дальше, тем меньше и меньше. Полезная энергия – это энергия, способная совершать работу. Представим, Солнечная система является замкнутой системой, ничего из нее не поступает, и внутрь ничего не уходит. У нас есть энергия, в основном энергия запасена в чем в Солнечной системе? В Солнце, да? То есть есть у нас звезда по имени Солнце, она горит и, значит, снабжает всю Солнечную систему энергией. Постепенно она догорает, вся энергия равномерно распределяется по всей системе, и в итоге уже нигде у нас нет энергии, то есть общее количество энергии в системе осталось то же самое, но работа уже больше никакой не совершается, потому что вся энергия равномерно распределена по всей системе. Теперь возьмем всю Вселенную. В ней есть много звезд и галактик, в которых сконцентрирована энергия, и за счет того, что есть разница температур, эта энергия полезная, то есть она способна совершать работу. Но со временем все звезды догорят, потухнут, энергия равномерно распределится по всей Вселенной, и больше общее количество энергии во Вселенной это останется то же самое, но никакой работы уже происходить не будет. Почему? Потому что полезная вся работа, вот в любом месте мы проводим линию, да, это вот конкретный определенный момент времени. Вот на данный момент времени вот это общее количество энергии, но вот эта ее часть, это полезная энергия, а вот эта ее часть уже энергия бесполезная, та энергия, которую работу уже совершать не в состоянии. И вот это вот состояние, когда во Вселенной, теоретическое состояние, когда во Вселенной должно все уже потухнуть, никакой энергии полезной не останется и работы производиться не будет, получило название тепловая смерть Вселенной. То есть второе начало термодинамики неизбежно говорит о том, что Вселенной грозит тепловая смерть. Другой вопрос, то, что мы наблюдаем, что во Вселенной у нас есть еще полезной энергии, довольно много, свидетельствует о том, что Вселенная имела начало, и причем не так давно. Вы можете столкнуться еще с таким понятием, как энтропия. Энтропия – это математическая характеристика, определяющая количество вот этой вот бесполезной энергии или количество беспорядка, количество неорганизованности. То есть всякий раз, когда у нас уменьшается количество порядка, энтропия растет. Так вот, естественным законом, вот это было первое начало термодинамики, а вот это наша линия, это второе начало термодинамики. Количество полезной энергии в замкнутой системе постоянно уменьшается. И если наши друзья, атеисты, считают, что ничего кроме материального мира не существует, то они должны признавать этот закон, поскольку он является фундаментальным законом материального мира. Это все условно. Вот, то есть мы не знаем общего количества. Мы можем умозрительно видеть, насколько сконцентрирована энергия в звездах. То есть пока еще далеко до тепловой смерти. Также огромные пустые пространства с концентрированной материей. Огромные холодные пространства с концентрированной энергией сотни и тысячи миллионов градусов. Со вторым началом термодинамики, мы уже говорили, знакома всякая домохозяйка. Порядок надо наводить. Беспорядок образуется сам. Я воюю со вторым началом термодинамики на своем рабочем столе раз в неделю. Когда я заканчиваю, говорю, все, я его победил, у него больше нет шансов, он уничтожен. Я ввожу энергию извне, то есть это не замкнутая система, и ввожу я ввожу разум. Когда у меня жена наводит порядок, она тоже вводит разум, но немножко другой, поэтому, значит, я ничего потом найти не могу. Дело в том, что женская логика, она несколько отличается от мужской логики, и когда порядок наводит жена, все вещи попадают на свои места, но никто не знает, где эти места. Вот. Мне проще это все разложить, и сразу все видно, где что. Это уже порядок. То есть, по сути дела, второе начало термодинамики ничего нового нам не говорит. Это говорит о том, что порядок надо наводить. Порядок образуется сам. От того, что вы наводите порядок в одной комнате, в другой комнате, порядок не образовывается. Так же? Так вот, второе начало термодинамики свидетельствует о том, что во Вселенной было начало. И, как мы говорим, не так давно, потому что общее количество полезной энергии во Вселенной, наверное, все-таки еще больше, чем количество энергии бесполезной. Значит, Вселенная движется к концу. А следовательно, не может быть вечной. Второй закон применим, насколько нам известно ко всей Вселенной. То есть раз мы его можем применить к каждой части Вселенной, соответственно, можем его применить ко всей Вселенной. Если ваши оппоненты говорят, что просто вот такая несостоятельность, они знают, что второе начало термодинамики является строго заказанным для закрытых систем. Они говорят, мы же не знаем, закрытая Вселенная система или нет. Ребята, если Вселенная, материальный мир является незакрытой системой, то есть существует что-то вне физического мира, о чем тогда мы спорим? Это то, собственно, о чем мы пытаемся вам доказать, что Вселенная не является закрытой системой, что есть Бог, Творец, который вне материи, вне Вселенной, вне энергии, потому что Он все это сам создал. Обратная перемотка Вселенной сама по себе невероятна. То есть нет никакого научного объяснения, почему все это может вдруг пойти вспять. Никакими научными законами это объяснить не может. Следовательно, у Вселенной есть начинатель. И этот начинатель должен быть разумным, так как он связан с предварительным планированием. И этот начинатель должен быть нравственным, потому что он, очевидно, ценил свое творение. Потому что мы видим, что творение действительно имеет для него какую-то ценность, оно хорошо организовано, оно, мы можем приписывать к нему свойства красоты, понятия такие, как представление о красивом, о эстетическом. Но, так или иначе, этот аргумент остается аргументом по аналогии, и до недавнего времени многие атеисты именно поэтому его не принимали. Они говорят, это аналогия, это индуктивный метод. То, что наука не может давать абсолютного знания, потому что она индуктивна, они почему-то... А этот аргумент, потому что индуктивный, они его принимать не хотят. И когда мы с вами говорили, что в нынешнее время, когда люди поклоняются науке, поклоняются своему знанию, проповедовать о Христе нужно совершенно иначе, вот, я просто вам хочу в качестве примера привести такую, как бы звучала проповедь апостола Павла в Афинах, если бы Павел проповедовал в наше время. То есть как можно те понятия перенести на наши дни. Соотечественники, по всему видно, что вы особенно образованы. Просматривая рейтинг наиболее популярных у вас телепередач, я увидел в нем программу «Очевидное невероятное». Очевидное, которому вы, не веря в него, стремитесь, сообщаю вам. Бог, сотворивший Вселенную, являясь хозяином всего существующего, не обитает в философиях, изобретенных нашими учеными. И более того, не нуждается в услугах человеческого ума, как какой-нибудь неграмотный политик. Он сам дает всем и мудрость, и интеллект, и умственные способности. На одной планете он произвел множество культур для заселения ее, предопределив исторические и географические границы их обитания, чтобы люди искали Бога, не достигнут ли его, не найдут ли, хотя недалеко он от каждого из нас, поскольку именно благодаря ему мы и живем, и мыслим, и существуем. Недаром даже некоторые из ваших государственных деятелей утверждали, все люди – братья. Итак, будучи его детьми, мы не должны думать, что божество подобно ноосфере Вернадского или духу Порфирия Иванова, фантазиям, порожденным человеческим воображением. В прошлом Бог проявлял снисходительность к подобным глупостям. Теперь же Он призывает людей, всех и повсюду, признать Его полноправного представителя Иисуса, поскольку уже назначена дата судебного заседания, на котором Иисус будет справедливо судить весь мир. Бог подтвердил Его полномочия, воскресив Его из мертвых. Аминь. Вольный перевод. До свидания.
и чтоб напиться источник ищу. Душа моя тяжесть, кто же мне скажет, где сердцу отраду найду?
Урок 719-Б. Слава Его присутствия. Теперь мы отправляемся жить в Синайскую пустыню. Нашу программу не назовешь «Счастливые дни». Скорее подойдет название «Это невероятно». На экране мы видим песок, бесконечное количество песка. Мы видим людей, огромное множество людей. Диктор кратко повествует нам о событиях из прежнего эпизода. Как мы убедились на прошлой неделе, начинает он, свита кочующих недовольных иудеев была в негодовании из-за неполноценности диеты, называемой бесподобным однообразием. Следуя обычной практике своего шаблонного возмущения, они выражали недовольство престарелому предводителю тура, смиренному, но посвященному джентльмену по имени Моисей. Моисей, как вы помните, это тот, кто владел жезлом Бога и заставил Черное море разделиться, как если бы оно было застегнуто на молнию, и расступиться, пока более чем 2 миллиона иудеев не оказались благополучно на другом берегу. Для Моисея в данной ситуации сомнительного стола проблемой было одно из проявлений чрезвычайной неблагодарности духа. Бог Израиля сверхъестественно одождил манну с неба, странный как иний продукт, изготовленный в печах неугасимой любви вечности. В течение некоторого периода с неба ниспадал также мясной деликатес, именуемый перепелом. Вы, возможно, помните, что перепелок вскоре не стало, и все, что осталось для израильтян, это были вафли пустыни. Ропчущие овцы буквально атаковали своего пастуха. Они жаждали лука-порея, репчатого лука и чеснока Египта. Мы уверены также мятных тик-так для заглушения запаха после всей этой еды. Поэтому Моисей призывает своего наставника, который так раз так случилось, был назван Иеговой. Иегова ответил: «Перепел? Они хотят перепела? Прекрасно». И вот Иегова наслал, одождив 20 биллионов перепелов. Поднялся вопль, и Бог в тот день осудил иудеев за их недовольный дух. Смерть, как вы помните, посетила лагерь иудеев. Итак, это наше резюме, заключает диктор. Теперь мы посмотрим, как продолжается перемещение наших иудейских путешественников. Урок озаглавлен «Слава его присутствия». 2 миллиона ворчунов двинулись теперь дальше на юг. Они миновали Рифидим и приближаются по Синайской пустыне к горе Синай. Я вспоминаю свое путешествие автобусом из Иерусалима на юго-запад через пустыню к Суэцкому каналу. Мы переправились на лодке через Суэцкий канал и затем снова ехали автобусом до Каира. Слово «необитаемое» – неподходящее определение для объективного описания этой пустыни. Я думаю, что теперь знаю, откуда произошло слово «пустыня». Километры за километрами там не было ничего, кроме песка. Огромные территории, покрытые песком, многократно прокаленным горячим солнцем пустыни. И это было в марте. Нам говорили, что дожди в этой пустыне бывают максимум в течение 3-4 дней в году. Поэтому гостиницы, предлагаемые путеводителям для путешественников, могли быть в лучшем случае минус 5-звездочные. Единственная вода, которую имели сыны Израиля, была в руках живой воды, в руках того, кто знал об их жажде, но снабжал их только тогда, когда их потребность нарастала. По мере развертывания нашей сцены мы видим его преподобие Моисея, сидящего у себя в зале заседания, обсуждая духовные нужды своего, до некоторой степени расширившегося, чрезмерно возросшего стада. Затем время от времени мы видим, как он бросает свою шапку советника, бежит через следующую дверь к местному полицейскому участку, надевает свою судейскую мантию и судит несметное число споров, возникающих между его невоздержанными спутниками. Это было нечто вроде театра одного актера. Неожиданно зазвонил телефон, и Моисей поднимает трубку. Синайский юридический центр, Моисей, двигатель гор, слушает. Глаза старого человека засветились. Звонок из автобусной станции Грозевого ущелья сообщает о прибытии автобуса дальнего следования. То были никто иные, как жена Моисея, его 2 сына и Иофор, его мудрый тесть, который, очевидно, сопровождал этих троих. Таким образом, вскоре великое воссоединение заполняет экран. Но это было кратковременное воссоединение, так как Моисею надо было возвращаться в офис, где очередь ожидающих суда уже обвелась вокруг горы. Иудеи дерутся и колотят друг друга в ожидании Моисеева суда. Папаша Иофор, ошеломленный, глядит на это с недоумением. Давайте прочтем об этом в Исходе, главе 18. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». Иофор сказал: «Один момент, мой мальчик, у тебя нет дара администрирования. 16 часов в день – это слишком тяжелое для тебя дело. Что это за театр еще одного актера?» Его, на первый взгляд, беззащитный зять ответил: «Ерунда, отец, это пустяки. У меня просто много дел, вот и все. Они приходят ко мне и справляются о духовных вещах, поэтому я помогаю им. Если между ними возникает спор, они приходят ко мне, и я сужу между ними. Я, отец, храню книгу предписаний, я им нужен». Иофор в ответ говорит: «Нехорошо это ты делаешь, Моисей. Это плохо для тебя, потому что ты измотаешь себя и не будешь ни для кого хорошим. Это плохо и для людей. Один человек не способен справляться с 2 миллионами людских проблем». Но довольно говорить о проблеме. Эту проблему многие из нас не считают необычной. это неспособность перепоручать ответственность. Так мы взваливаем на себя мир и сгибаемся под его тяжестью. Но Иофор сделал больше, нежели показал проблему. Он предложил план. В этом плане таится ключ духовного приумножения внутри царства. Это параллель Ветхого Завета второму посланию к Тимофею, главе 2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Иофор намечает в общих чертах динамику ученичества. В стихах 21-23 Иофор предлагает Моисею оглядеться кругом и найти верных людей, которые глубоко почитали бы Бога, искали бы истину и ненавидели зло. Некоторых из них ему надо поставить над тысячами, некоторых над сотнями. Он должен был поставить капитанов над лейтенантами, лейтенантов над сержантами. Другими словами, Моисею было сказано добиться организованности. Вернемся к стихам 19 и 20. Иофор предлагает нам свой метод приумножения. Запомните его. Вот что вам советует Иофор в отношении тех, кто на вашем попечении. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою, будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его. Первым шагом для Моисея было молиться за людей, за которых он нес ответственность. Ему надо было выслушивать их нужды и передавать их Господу. Это разрешило бы половину проблем, прежде чем они когда-либо дойдут до него. Второй шаг, в стихе 20, получил название «Показывай и рассказывай». «Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Так вот, если вы верите в ученичество, вам следует заучить этот стих. Иофор сказал: «Прежде всего, Моисей, расскажи им, научай их уставам и законам, абсолютам и принципам Божьим. Тогда они не будут так сильно нуждаться в тебе, Моисей, они познают волю Бога». Тем не менее, как лидеру, это было недоступно. Недостаточно было учить их, Моисею надо было показать им две вещи. Во-первых, ему надо было показать им путь, по которому они должны идти. И во-вторых, он должен был показать им дела, которые они должны делать. Ему надо было показать им, как вести себя и как исполнять послание. Иофор хотел, чтобы Моисей показал им и позволил людям увидеть это в его жизни. Немало удивительно, что Павел подтвердил тоже в послании к Тимофею. «Показывай и рассказывай немногим, не всем сразу. Расскажи и научи их передавать другим, способным и других научить». Это называется ученичество. И Моисей сделал точно так, как посоветовал ему Иофор. Иофор был счастлив. Он сел на следующий день в автобус и отправился домой. Думали ли вы когда-нибудь о том, как это хорошо, что милостивый Бог позволяет людям войти в вашу жизнь как раз в нужный момент, чтобы помочь вам отрегулировать проблему или удовлетворить нужду. Затем, казалось бы, как они быстро пришли, так быстро и ушли, но Бог добился своей цели. Таким образом, у Моисея был в действии план Бога. Теперь Иегова хотел преподать Моисею урок, самый прекрасный из всех. Как войти в присутствие Бога, как присоединиться к братству Бога и как узреть славу Бога. Иными словами, этот отрывок Писания делает упор на то, что Бог хотел, чтобы Моисей получал и передавал его слово. Но разгадкой было то, как он хотел, чтобы это делалось. Он хотел, чтобы Моисей взошел на гору и на время оставил позади толпы, которые требовали его внимания. Он хотел, чтобы Моисей отдалился и просто был с ним. Он напомнит ему про предпосылку чистоты и про силу, если Моисей просто прекратит делать то, что делал, и останется наедине с... Я не стану извиняться за столь плохи в том, что наша цель относительно... Урок не был про Моисея Израиля. Он для семьи Бога и для нас в том числе. Основная суть этого урока для вас и для меня заключается в том, что не существует ничего, что бы мы могли делать в нашей христианской жизни, достойного заменить высшее благо пребывания наедине с Богом. Ни хождение в церковь, ни слушание магнитофонных записей, ни слушание христианского радио, ни посещение занятий по Библии или усиленных групп, ни учеба, ни хождение на семинары. В Все эти действия помогут нам больше узнать о нашем Боге, но конечная цель не только знать о Нем, но и знать Его как Личность. Вы узнаете кого-то близко только в том случае, если проведете рядом с ними достаточное количество времени. Иисус должен был это делать, Павел должен был это делать, Моисей должен был это делать, Авраам должен был это делать, Илия должен был это делать. Вот основное направление всего этого урока. Приступая к нему, вы можете задать себе следующие вопросы. Вы никогда не задавали более важных вопросов, чем эти. Первое. Как верен я в проведении ценного времени наедине с Богом? Насколько регулярно? Насколько последовательно? Второе. Как многим разным вещам я позволяю быть мне помехой в это время? Развлечения и игры, еда, отдых, что еще? Провожу ли я с Богом наедине больше времени, чем я это делал год назад, 3 года назад? Провожу ли я меньше времени? Насколько непринужденно я себя чувствую в Его присутствии, или мне неловко? Прихожу ли я к все большему пониманию Его характера за это время пребывания с Ним? Или я бываю слишком занят, говоря себе, либо составляя список желаний, как если бы Бог был супер-Дедом Морозом? Задайте себе эти вопросы, взбираясь на ту гору вместе с Моисеем. Давайте вместе с Моисеем познаем секрет славы Его присутствия. Глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделаю египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Итак, Бог готовил Моисея и народ к славе своего присутствия. Он начал с напоминания. Он сказал: «Вы помните, что я сделал с вашими врагами?» Задайте себе этот вопрос. «Я нес вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Так часто Бог употребляет свою заботу как бы орлиной, уподобляет свою заботу как бы орлиной или другой птичьей заботе о своем молодом поколении, поднимая, неся, вскармливая и защищая. Хорошим отрывком является Второзаконие, глава 32. «Ибо часть Господа, народ Его, Иаков, наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его». В книге пророка Исаии мы также читаем, как Бог описывает себя. «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Затем Моисею напоминают про условия. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать мой приказ, завет мой, то я сделаю». Послушание – это самый простой ключ, который открывает дверь к духовному благословению. Оно не зарабатывает его, потому что все это милость, но послушание освобождает милость и позволяет ей благословлять нас. Потом Моисей получает награду. Бог говорит Моисею: «Вы будете моим уделом из всех народов, царством священников и народом святым». Потому ли это, что они этого заслуживали? Ни в коем случае. Второзаконие, глава 7, напоминает нам, каким качеством обладали иудеи для величия. Вы помните? Давайте взглянем на это, начиная со стиха 6. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. Отличались ли их качества от наших? Нет. Согласно первому посланию Коринфянам, главе 1, «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Иудеи были любимы Богом, Он выделил их из всех, как народ, всецело преданный Его имени. Но Царь Славы пришел как слуга, чтобы искупить грехи человека, а иудеи, как люди, упустили это и отвергли его. Поэтому Бог в своем милосердии призвал на время новых людей, вроде иудеев или неиудеев, чтобы показать себя миру. Этих людей он называет священство. Поэтому теперь в первом послании Петра, главе 2, Петр приводит названия, которыми Бог пожаловал их. Посмотрите на сравнение в стихах 9-10. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Вы видите уравнение. В Исходе, главе 19, Моисей сказал про иудеев: «Вы взятые в удел из всех священников, из всех народов». Петр сказал священству: «Вы род избранный, люди, взятые в удел». Моисей сказал иудеям: «Вы царство священников». Петр сказал священству: «Вы царственное священство». Моисей сказал иудеям: «Вы народ святой». Петр сказал священству: «Вы святой народ». Таким Бог представляет нас, как людей святых, избранное поколение, царственное священство. И вот поэтому нам следует проводить время в присутствии Бога, царя. Теперь Бог говорит Моисею еще одну вещь. Он говорит: «Я Бог святой, и я обеспечу необходимую вам святость. Но ты и твой народ, когда вы придете ко мне, должны осознать эту святость и испытать ее, иначе вы не сможете воспринять мою силу». Давайте посмотрим на стих 9. «И сказал Господь Моисею: „Вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда“. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: „Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай“». Ключ в том, что чем ближе мы стоим к Богу, тем ближе мы к свету. Чем ближе мы к свету, тем больше грязи мы видим. Не потому ли мы так часто избегаем проводить время в Его присутствии? Неисповеданный грех создает нам неловкость на свету. Поэтому мы становимся за ними или деятельными, или усердными, или даже догматически аргументирующим. Прикидываясь набожными, по этой причине мы отвергаем силу и будем делать что угодно, лишь бы не быть наедине с Богом. Почему? Потому что, когда мы проводим с Ним много времени, то самое незначительное несоблюдение Его святости приводит Его в отчаяние, и, следовательно, приводит в отчаяние и нас. Мы добровольно все в большей степени хотим отложить в сторону то, что могло бы быть оскорблением Его святости. Вот почему временами мы так боремся с грехом и преодолеваем его. Мы не хотим быть с Ним наедине, но в наши дни мы в этом нуждаемся больше всего. Итак, Бог явил свой план и свою чистоту. Следующим шагом было показать свою силу. Именно священный трепет перед Его святостью делает возможным показ Его силы. Давайте рассмотрим стих 16. «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Бог показал свою цель — призвать царство священников. Бог показал свою чистоту, неоскверненную и неподкупную. Теперь Богу угодно показать свою силу, силу, которая открывается, когда вы проводите время в Его присутствии. Когда человек обретет способность стоять в присутствии Бога, ожидать пред Богом, Бог покажет ему свою силу такими путями, во что обычный человек поверить не сможет. Так случилось с сынами Израиля. Бог показал силу сынам своим, чтобы напомнить им, что святой Бог Израиля, кто носил их как бы на орлиных крыльях, все еще обладал силой сделать на этой земле что-то, что доставило бы ему удовольствие. Он всегда так делал, и он всегда будет так делать. Представьте тот священный страх, который вы испытали бы, будь вы у подножья горы той ночью. Бог сказал своему народу: «Соберитесь вокруг, я иду. Очистите себя и стойте в благоговении от того, кто я есть, но не подходите слишком близко. Не будьте самонадеянными в моем присутствии. Если вы прикоснетесь к подошве горы, вы умрете». И вот вы подошли к подножью горы Синай, и вы ждете, и ваше сердце бьется в ожидании. Вдруг она начинает греметь, вы слышите. Затем начинает сверкать молния. Вскоре огненное облако покрывает гору, и раздается пронзительный трубный звук. Гром гремит все громче и громче, и молнии охватывают небо полосами огня, соперничая с полуденным солнцем. Потом трубный звук становится еще громче и продолжительнее, пока одна лишь сила его не заставляет вас затрепетать. Внезапно с вершины горы валит дым, как дым из печи, ибо она в огне, но, подобно огненному кусту, она не сгорает, и сразу земля под вами сильно заколебалась, так что вы едва можете устоять. Вся гора целиком перед вашими глазами начинает шататься. Все громче и громче звучит труба, все сильнее и сильнее. Потом вдруг начинает говорить Бог: «Друг мой, это лишь крошечная демонстрация силы Бога. В предпринятом нами несколько лет тому назад путешествии мы сидели в тени пирамиды Сфинкса, как раз за Каиром, в Египте, в ожидании того, что в афишах рекламировалось как одно из самых потрясающих звуковых и световых шоу в мире. Вы можете не поверить, но сквозь квадрофонический звук и электронно регулируемую вспышку древние пирамиды, включая и одну из громаднейших, объявленную в афише как одно из семи чудес света, поочередно, на известном расстоянии, купались в лучах света. Исполнители, казалось, говорили с нами через окружавшие нас спрятанные громкоговорители. Они говорили нам о смерти, о бессмертии и о воскрешении. Люди вокруг были поражены. Освещение было прекрасным. Звучение производило впечатление. Однако послание было пустым. Когда говорил Сфинкс, он возвестил: «Хвала Нилу». «Нилу хвала?» Да, но квадрофонический звук – это не ответ. Ибо Бог говорит, что боги Египта имеют языки, но они не могут говорить. Боги Египта имеют глаза, но они не могут видеть. У них есть уши, но они не могут слышать. В этой программе они говорили так, словно эти пирамиды относились к чему-то вечному. Но, друг мой, Богу вечности стоит только шепнуть, если он пожелает, и эти древние чудеса развалятся, как игрушечные кубики или как песочные замки. Нашему Богу стоит лишь моргнуть, и одна его слезинка смоет их в небытие. Я не мог не сравнить это величественное звуковое и световое шоу с тем, что Бог привел в действие для Моисея у подножья горы Синай. И я подумал про себя: дорогой Бог, эти люди не знают, что собой представляет истинная сила. Однажды они об этом узнают. Однажды Бог приведет в действие финальное звуковое и световое шоу. Мы читаем об этом во втором послании Петра, главе 3. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот это, друг мой, сила! Бог вечности, обладающий такой силой, пожелает дать ей волю во всем ее блеске, в вашей и в моей жизни. Все, о чем Он просит нас, это чтобы мы находили время проводить его в его присутствии. Ключ ко всему этому – сделаем ли мы это? Отвергнем ли мы момент, чтобы окунуться в славу его присутствия? Или мы найдем извинение, чтобы заняться чем-то еще, кроме того, что имеет значение на самом деле? Стих 20 продолжает. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты, и с тобою Аарон». Бог сказал: «Теперь все готово, Моисей, ты оставь свой народ там внизу». В нескольких последующих уроках мы увидим, что им было не слишком хорошо. Но это уже не было проблемой Моисея. Это была Божья проблема. Это трудный урок для изучения. Мы должны понять, что нам необходимо выбирать время, чтобы идти и быть наедине с Богом. А Бог будет ответственным за то, что мы оставили позади. «Моисей, ты оставь людей там, потом взойди ты с Аароном сюда ко мне», — инструктировал Бог. Помните ли вы план Бога относительно этих двух людей? Моисей должен был получить слово от Бога, а Аарону надо было брать слово от Моисея и сообщать его народу. Это рисует прекрасную картину Троицы. В те дни Бог Отец говорил Моисею. Моисей получал слово и потом передавал его Аарону, который сообщал слово народу, Божьим святым людям, иудеям. Сегодня Бог Отец говорит через живое слово Иисуса. Иисус позволяет Святому Духу, потому что Святой Дух не может говорить Отца, но говорит святым людям, священству лишь то, что слышит. Таким образом, модель Троицы складывается во взаимоотношении между Моисеем и Аароном. В то время секрет заключался в том, что у Бога было новое послание, новый приказ. Он хотел изменить мир. Сначала он хотел изменить Моисея, таким образом, как он всегда это делает. Вы и я можем быть неотъемлемой частью этого преображения, если мы готовы, подобно Моисею, тут же пойти и быть с Богом. Иисус, наш Моисей, будет говорить через его слово. Святой Дух, наш Аарон, будет переводить это слово таким образом, что мы поймем, как себя вести. Мы также узнаем, что делать, пока он не придет снова. Истина в том, что это изменит все наши жизни. Это изменит наши взгляды, образ нашей жизни. Мы станем настолько сокровенно знакомыми с живым Богом, что другие, глядя на нас, будут видеть Его славу, как это было с Моисеем. Мы будем взывать, мы хотим познать Его еще больше. Вот в чем секрет. Он раскрыт для нас в Исходе, главе 33. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Моисей сказал Господу: „Вот, ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя“. Если вы хотите прочесть образец, как молиться, изучайте этот отрывок снова и снова. Он научит вас, как посредничать. Эта молитва Моисея не о том, чтобы ему узнать путь, как это делать, но чтобы посредством видения пути Моисею открылись бы разум Бога и его сердце. Посмотрим на стих 14. «Господь сказал: „Сам я пойду и введу тебя в покой“. Моисей сказал ему: „Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле“. И сказал Господь Моисею: „И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что благоволение в очах моих, я знаю тебя по имени“. Стих 18 хороший для запоминания. Не думаете ли вы, что теперь Моисей был удовлетворен? Бог сказал, что куда бы Моисей ни пошел, он пойдет с ним. Идя вместе, они были в хорошей форме. Моисей просит еще об одном. 18. «Покажи мне славу твою». Бог сказал: «Хорошо, я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу мое имя, но ты не можешь видеть лица моего. Никто не может видеть моего лица и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Скала стоит для Иисуса. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Представляете себе эту картину? Это был человек, который знал Бога так близко, что сказано, будто Бог говорил с ним, как бы говорил кто с лучшим другом своим. Вот высший комплимент, которым может быть вознаграждено существо человеческое живым Богом. Моисей был настолько проникнут его присутствием, что он и шагу бы не сделал, не будь Бог с ним, ведя его, защищая его, руководя им. Моисей руководствовался принципом Иоанна, главы 15. «Без тебя не могу делать ничего», — сказал Моисей. «Неплохо», — соглашается Бог. «Мое присутствие будет сопровождать тебя, и ты сможешь успокоиться и отдохнуть. Я на посту». Моисей взывает Господу: «Покажи мне славу свою». Секрет вот в чем. Чем больше времени вы проводите в присутствии Бога, тем больше жаждете узнать Его еще больше. Но вам надо просить. Моисей попросил: «Господи, покажи мне славу свою». Наш дорогой Бог прячет своего любимого друга в расселине скалы и проходит мимо. Он показал себя ровно настолько, насколько человеку Моисею было положено. Моисею было положено, возможно, больше, чем любому другому человеку на земле. Почему? Потому что он провел так много времени в присутствии Бога. Вы видите, что имеет в виду второе послание к Коринфянам, глава 3, говоря: «В вечно возрастающем блеске от славы в славу». И что имеет в виду первое послание к Коринфянам, глава 13-12, когда говорит: «Теперь мы видим Его как бы сквозь тусклое стекло, однажды мы увидим Его лицом к лицу». Вот что происходит, когда мы проводим много времени в Его присутствии. Мы все больше становимся подобными Ему. И поэтому Иоанн в первом послании Иоанна, главе 3, написал: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вы видите, однажды мы станем всецело такими же, как Он, так как увидим Его, как Он есть. А тем временем мы можем становиться все больше похожими на Него, проводя время, много-много времени в Его присутствии. Я думаю, некоторым из нас на небесах придется надеть солнцезащитные очки, потому что нам будет еще не так привычно Его лицо. Может быть, настало время, чтобы мы, подобно Моисею, отложили в сторону менее важные дела и взошли на гору Его присутствия, чтобы провести с Ним поистине ценное время. Мы должны проводить так много времени, чтобы достичь места, где могли бы вас звать: «Господи, покажи мне славу Твою. Я хочу познать Тебя лучше. Я хочу знать Тебя так, как лишь немногие люди когда-либо знали Тебя прежде. Господи, пройди мимо и покажи мне себя». Теперь вопрос. Представьте себе такой сценарий, что вы родились в царской семье или были объявлены наследником царя, и что все его привилегии, вся его сила станут однажды вашими. Вы, подобно ему, будете однажды управлять, и все, что царю требовалось от вас, это лишь только чтобы вы проводили время, много времени в его присутствии. Он хотел, чтобы для вас стало привычным то, как управляется царство, и чтобы у вас с вашим отцом-царем были достаточно доверительные отношения, чтобы вы знали, как он рассуждает в каждой ситуации. Были бы вы слишком занятыми, чтобы не найти времени посидеть у его ног, и чтобы он мог готовить вас к тому дню, когда вы будете с ним царствовать. Слишком занятыми? Какая привилегия, чтобы вас просили провести время у ног царя? Кто бы стал считать часы? Допустим, вы зачислены в армию, и вас готовили к надвигающейся войне. Вы получили назначение служить под началом величайшего в истории военного командира, того единственного, который никогда не знал поражений. Он пригласил вас ходить рядом с ним, чтобы вы могли стать более чем победителем. Стали бы вы слоняться по казарме или играть в пинг-понг? Разве вы не стали бы следовать всякому движению этого могущественного победителя, пока не узнали бы каждую его мысль? Или если бы считали себя безнадежно влюбленными в кого-то, кто любил вас так сильно, что предложил вам свою жизнь в обмен на вашу, и он готов был проводить с вами время в течение всего периода помолвки, столько, сколько вы хотели, нашли бы вы время? Или вы были бы слишком заняты хождением по магазинам ради свадебного торта, вместо того, чтобы быть наедине со своим любимым? Вы понимаете, вы и я дети царя. Он хочет, чтобы мы приходили, сидели у его ног, познавали его и его царство. Вы и я участники самой решающей битвы в истории, войны между началами и силами, между правителями тьмы этого мира. Мы вовлечены в битву между Богом и духовным злодеянием на высоком уровне. И если мы не идем рядом со своим главнокомандующим, мы можем проиграть сражение, даже если он победит в войне. Мы можем перестать быть полезными, как солдаты. Вы и я обручены с возлюбленным своей души. Он возвращается, чтобы мы справили величайший в истории свадебный пир. Он проведет с нами вечность. Если мы сейчас не проводим каждый возможный момент Его присутствия, не будем ли мы все еще как незнакомые, когда нам следует знать каждое Его дыхание? Поэтому, возлюбленные, вопрос не должен ставиться так: как нам найти время, чтобы быть наедине с Богом? Вопрос должен ставиться так: как нам найти время для чего-то еще? В истории христианства над массами возвышаются имена горстки людей, чьи жизни буквально изменили их мир. Бог использовал их, чтобы сворачивать горы, в то время как остальное христианство, казалось, вычерпывало песок детскими лопаточками. Если вы читали их биографии, у них у всех была одна общая черта. Каждый из них проводил наедине время, очень много времени в присутствии Бога. Они считали это в своей жизни первостепенным приоритетом, пока, подобно Моисею, настолько не приучились находиться в его присутствии, что стали понимать его помыслы. Они передавали его образ и были настолько с ним едины, что он мог делать в них и через них то, что мог делать только через немногих других людей. Наша задача во что бы то ни стало сделать так, чтобы проводить время наедине с ним. Некоторым из нас необходимо дать обет на ближайшую неделю. Я говорю на ближайшую неделю, потому что этого зарока для Бога достаточно, чтобы поверить многим из нас. Этого достаточно. Он разбил месяца на недели, а недели на дни. Таким образом, Он мог давать нам осуществимые отрезки времени, чтобы упражняться в вере. Мы могли дать обет на одну неделю, а может быть на каждое воскресенье, когда мы встанем ради церкви, мы могли возобновить этот обет еще на одну неделю. Этот обет стал бы чем-то вроде: в каждый данный день мы не станем ни спать, ни есть, пока не проведем время наедине, действительно наедине в Его присутствии, наедине в течение достаточного количества времени, чтобы прийти к познанию Его более совершенно и сокровенно. В конечном итоге должно стать так, чтобы мы, подобно Моисею, могли чувствовать себя в Его присутствии как дома, чтобы Он, соответственно, возвеличивал нашу способность созерцать Его славу, пока однажды мы не придем к естественному переходу из времени в вечность и будем тотчас совершенно дома в славе Его присутствия. Он находится у горы, где Божьи дети в изумлении, как приказал им Моисей, стояли, завороженные в страхе, где гром присутствия Его потряс самой горы основу, и молния заполонила небо, когда раздался трубный звук. Все громче его песня, все громче его звук. Так громко загремели трубы, и вот запели дворы небес. И слава присутствия Его сформировалась в облаке вверху, когда с горы исторглось пламя, точно как это сказано в Писании. О чудо присутствия Его! О как благоговейна Его сила! О слава великолепный блеск Его, в тот час заполнивший все небо! Но, друг мой, слава та была не только для минувших поколений, и не являлась символом она той силы, что не сохранится. Ибо чудо присутствия Его все там еще, во всем сиянии своем, и слава Его силы для нас, чтобы разделить, все тоже остается. И если мы, как Моисей, проводим время в спокойном месте, то слава присутствия Его как раз нам светит прямо в лицо, и, видя каждый день Его, становимся мы на Него похожи, и отражаем присутствие Его на всех, кто случается на нашем пути. Пока же мы ищем то золотое утро, когда освободимся от греха и увидим Его, как Он есть, и станем точно, как Он. Откажемся ли дома мы, когда тот час настанет? Секрет: зависеть это может от того, как много проводим мы времени с Ним наедине. Вопросы для самоподготовки. Первое. Постарайтесь воспроизвести сцену, которую нашел Иофор по прибытии с женой и детьми Моисея. В чем заключалась проблема Моисея? Как, по-вашему, почему он все это делал сам? Каким было решение Иофора? Как это может уподобляться церкви сегодня? Второе. Сравните план Иофора с планом Павла во втором послании к Тимофею, главе 2. Что, по-вашему, имеет в виду этот отрывок? Третье. Опишите, как Бог, Моисей и Аарон олицетворяют Троицу. Четвертое. Ответьте честно на 5 вопросов на странице 5. В свете Божьих приоритетов для вашей жизни имеют ли смысл ваши ответы? Пятое. Изучите аналогии между Богом и орлиными крыльями. Какие истины говорят вам? Шестое. Попытайтесь закрыть глаза и представить себе, что вы у подножья горы с сынами Израиля. Какие мысли промелькнули бы в вашем сознании? Не подобные ли тому благоговейному уважению, испытываемому вами сегодня в присутствии Бога? Седьмое. Прочтите исход 30, главу 33. Подготовьтесь выделить из этого отрывка основные принципы для применения в своей жизни. Восьмое. Прочтите снова три иллюстрации на страницах 11-12. Взвесьте свое обязательство пребывания наедине с Богом в свете этих иллюстраций. Девятое. Составьте договор с Богом на одну неделю, что вы будете проводить ценное время и много времени в Его присутствии, даже ценой сна и еды. Это могло бы изменить вашу жизнь.
очисти меня. Вновь прихожу лишь к Тебе я с грехом, снова Ты слышишь стук в сердце моем. Вновь у Голгофы склоняюсь я, снова взываю, очисти меня. Вновь, о Господь, прихожу к Тебе, снова мой дух ослабел в нищете. Вновь открываю Тебе, не тая, все согрешения у алтаря. Вновь, о Господь, прихожу к Тебе, снова мой дух ослабел в нищете. Вновь у Голгофы склоняюсь я, Боже, как мало любил я Тебя, сколько ошибок я вновь совершал, сколько сомнений в себе допускал. Вновь у Голгофы склоняюсь я, Боже, как мало любил я Тебя. Вновь вспоминаю Твои слова, иди, не греши, только веруй в меня. Снова смотрю на Голгофский крест, вновь понимаю я, духом воскрес. Вновь вспоминаю Твои слова, иди, не греши, только веруй в меня.
У нас сегодня заключительное собрание по служению очищения освящения. И вторая сторона, сегодня хлебопреломление. Прежде чем прочитать текст Священного Писания, друзья, я хочу наше внимание сосредоточить на вопросе нашего личного спасения. Что мы должны сделать, чтобы спастись? Этот вопрос беспокоил многих людей в древности. При жизни Иисуса Христа, при жизни Иоанна Крестителя, люди приходили и спрашивали, что нам делать, что нам делать. Друзья, в дни апостолов, когда Иисус Христос уже вознесся, и даже в день Пятидесятницы написано, слыша это, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи-братья. Братья и сестры, если бы мы сейчас задали вопрос, что нам делать, чтобы спастись, как бы мы отвечали? Наверное, много было бы ответов на наших устах или в наших мыслях. Ну, скажем, нужно покаяться, как и Петр в день Пятидесятницы сказал, что нужно покаяться. Еще что нужно сделать, чтобы спастись? Нужно креститься. И Христос говорил, и в день Пятидесятницы Петр говорил, покайтесь и докрестится каждый из вас. Друзья, чтобы спастись, нужно веровать. Когда апостол Павел и Сила были в темнице, и затем Бог так сделал, что они освободились, то темничный страж спросил, что нам мне делать, чтобы спастись. Ему сказали, что нужно веровать, и спасешься ты и весь дом твой. Друзья, чтобы спастись, нужно жить свято. Написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Но если чуть-чуть перефразировать, друзья, а что не нужно делать, чтобы спастись? Что нужно делать? Вот об этом я сейчас и прочитаю. Что не нужно делать, чтобы спастись? Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. «Не судите, да не судимы будете». Братья и сестры, вот что не нужно делать, чтобы спастись. Не нужно судить. Эти слова сказал Иисус Христос. «Не судите, да не судимы будете». И также Иисус Христос сказал, что если... Если человек судит, то он себя осуждает. И еще, друзья, написано, что верующий в Сына Божия на суд не приходит. Но если человек верует в Сына Божия и осуждает других, я понимаю, что на суд приходит, если осуждает других. Друзья, почему я об этом сейчас решил поговорить? Во-первых, потому что понимаю, что осуждение – это один из распространенных грехов последнего времени. Собирается в одном или в другом месте, вдвоем или втроем, и очень часто верующие бывают осуждают других. Для некоторых даже излюбленная тема – поговорить о ком-нибудь. И вторая сторона, она, друзья, вот церковь прошла очищение, освящение. И, возможно, кто-то так привык немножко смотреть, ну как у другого брата или сестры дело обстоит, скажем, с поведением, или с разговором, или с внешностью, или еще как-то. Братья и сестры, все-таки хотелось бы, чтобы мы не сосредотачивали наше внимание на том, чтобы судить. Это очень плохо. Я не о том говорю, чтобы обличить или помочь. Говорю о том, чтобы не судить. Апостол Павел говорит такие слова, что грех осуждения – это грех неизвинительный. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Ибо судя другого, сам делаешь то же. Так часто бывает, что человек поступает хуже, чем другой, но не видит свои поступки и осуждает другого. Братья и сестры, я постараюсь кратко изложить несколько принципов, как избавиться от осуждения. Потому что бывает, что человек, зная, что он осуждает, и хочет освободиться, и бывает, он кается, но у него никак не получается. Друзья, я на некоторые простые вещи хочу обратить вместе с вами внимание, как избавиться от осуждения. Во-первых, видеть в людях хорошее. Дьявол старается и усердствует научить нас видеть в людях плохое. Друзья, а в каждом человеке есть что-то плохое и что-то хорошее. Мне кажется, даже в самом отвратительном человеке, простите за так, ну, слово может не очень удобное, у него все равно есть что-то хорошее. И вот если бы мы научились видеть в людях хорошее. Нет, я не хочу сказать, что мы не сможем видеть плохое. Мы все равно будем видеть и плохое. Мы не можем не видеть недостатки других. Друзья, но все-таки научиться видеть в людях сначала хорошее. Это нам поможет избавляться от осуждения. Друзья, я хочу посмотреть вот на странице Священного Писания вместе с вами, что Бог в человеке видит сначала, плохое или хорошее. Вот я прочитаю, может быть, 2, а может быть, 3 места Священного Писания. А может, что-то устно скажу. Книга Судей Израилевых, 11 глава. Прочитаю о не очень известной личности. Этого человека звали Иефай. За него достаточно много сказано, но я прочитаю 2 или 3 всего стиха. Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих. Братья и сестры, вот я прочитал за Иефая. Что у Иефая было плохое? Было у него что-то плохое или нет? Я сразу скажу, друзья, у нас сегодня последнее собрание, поэтому мы чуть длиннее скажем, чем положено. Ничего так, да? Ну, не очень длинно, ну так, среднее. Братья и сестры, что у Иефая было плохое? Скажу. Он был сын блудницы. Это было плохо. Возможно, сегодня на этот вопрос не так смотрят строго или остро. Возможно, сегодня даже не обращают внимания. И даже мы, верующие, скорее всего, не очень бы обращали внимание на этот вопрос. Но в древности на это обращалось очень большое внимание. Он был сын блудницы. Написано, что такой человек не мог войти в общество Господне. То есть он не мог быть свободным в храме. Он не мог быть в обществе, там, где собирались, ну, скажем, верующие. Друзья, принцип отношения людей к такому человеку. Написано, когда подросли его братья, они изгнали Иефая из дома его отца. Они сказали: «Уходи отсюда, потому что ты сын чужой женщины. Ты не наследник в доме нашего отца». Друзья, такой человек не мог пользоваться наследством отца, потому что он был сын другой женщины. Друзья, вот так вот относились люди. Написано: «Иефай убежал от братьев своих». А в общем-то печальные слова также, друзья. «Иефай убежал от братьев своих и жил в земле Тов». Написано: «Вокруг него тут же в скорости собрались негодные люди». Братья и сестры, а что у Иефая было хорошее? Было что-нибудь хорошее? Написано, он был человек храбрый. Братья и сестры, что сначала написано, что он был храбрый или что он был сын блудницы? В принципе, можно было написать, Иефай Галадитянин был сын блудницы, он был человек храбрый. Разве это не одно и то же, чем как я прочитал? Вроде бы нет. Друзья, но здесь подчеркивается отношение Бога к этому человеку. Иефай Галадитянин был человек храбрый, он был сын блудницы. Друзья, я Библию читал с детства, и с детства мне Иефай нравился. Хотя у него был вот этот крупный недостаток в его происхождении, но он мне нравился тем, что он был человек храбрый. Если всю историю Иефая прочитать, кстати скажу, друзья, люди его отвергли. Бог его отверг или нет? А Бог его не отверг. Бог его использовал для того, чтобы израильтяне могли под его руководством одержать победу над врагами. Его использовал Бог. Кстати, если прочитать его историю, это очень интересная история. Вы можете это сделать дома, даже те, кто не знаком еще с этой историей. Друзья, Иефай Богу молился и просил у него силы, чтобы одержать победу. И когда победа была одержана, он Бога благодарил. Он знал, что это не он сделал, в смысле не Иефай. Он знал, что это не силой плотской мышцы была достигнута победа. Он знал, что это сделал Бог. То есть он верил Богу. И его обет, и его отношение к обету, друзья, это подчеркивает, что Иефай был неплохой человек, хотя у него был один крупный недостаток. Друзья, Бог в Иефае видит сначала хорошее, что он был человек храбрый, а потом отмечает, что у него было и что-то плохое. Возможно, кто-то скажет, это игра слов, так написал или не так написал. Братья и сестры, я в подтверждение прочитаю еще один текст Священного Писания. Еще за одного человека, тоже не очень известного. Этого человека звали Нейман. Четвертая книга царств. Пятая глава. На этом фоне наших рассуждений вы уже можете слушать или следить. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Братья и сестры, вот за Неймана как написано, что у Неймана было плохое, что он был прокаженный. Мы скажем, ну он же не виноват, ну прокаженный, подумаешь, немножко больной. Друзья, это не немножко больной. Прокаженный у израильтян, он не только не должен был войти в общество Господне, он не должен был близко подходить к здоровым людям. Если бы мы были израильтяне и жили 2000 лет назад, то прокаженный человек не мог бы находиться в доме молитвы. Он не мог бы находиться даже на территории дома молитвы. Он бы должен был где-то там далеко, и если бы кто-то вздумал к нему подойти близко, он должен кричать «Нечист, нечист!». С прокаженными сообщаться было нельзя. Братья и сестры, мы скажем, Нейман, он не был израильтянином, поэтому к нему отношение должно было быть другим. Друзья, все равно он был болен заразной болезнью. И общаться с ним было чрезвычайно тяжело. Он и сам мучился, и это было большое неудобство для его домашних. Он был прокаженный. Друзья, что у него было хорошее? И на что сначала обращает внимание Бог? На хорошее или на плохое? Я еще раз прочитаю этот стих и уже больше комментировать не буду. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин. Братья и сестры, вот это прочитать, и уже как будто даже не видно, что он был прокаженный. Так же, да. Он был храбрый, уважаемый, отличный воин. Он был уважаемый. И, кстати, скажу, через него Господь дал победу сириянам. Он не был израильтянином, он был сириянин. Но Бог им пользовался. Господь через него дал победу сириянам. Братья и сестры, я помню, как-то на воскресном собрании у нас в церкви приходит мне записка. В записке написано, скажите, пожалуйста, Самсон на небо попал или нет? Вы знаете, я удивился такой записке, никогда не получал. Самсон на небо попал или нет? А я и сам не задумывался, попал ли Самсон на небо. Кстати, я не про Самсона, друзья, но все вы знаете личность Самсона и какие у него были вот, ну, там, поступки плохие, скажем, плохие. И, в принципе, я мог бы эту записку смять и выбросить, и второй раз, наверное, она бы уже не пришла. Или я мог бы сказать, что, извините, у нас вопросы задаются вечером. В нашей церкви на вечернем собрании можно задавать вопросы, любые. Писать записку, и получишь ответ. А это было утреннее воскресное собрание. И вы знаете, все-таки мне почему-то захотелось разобраться, попал Самсон на небо или не попал. И вы знаете, друзья, я так вот почти машинально, Бог положил на сердце, видимо, открываю послание к евреям и читаю. Это 11 глава, послание к евреям. В этой главе написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Енох был переселен, потому что получил свидетельство, что угодил Богу. Верою Авраам, верою Сара, верою Исаак, Иаков, Иосиф, верою Моисей». А потом написано, что еще скажу? «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». И дальше, и дальше, и дальше. Друзья, и я удивляюсь, какой наш чудный Бог, что верою и Самсон, верою и Иефай, и Гедеон, и многие личности, о которых мы, ну, не так очень высокого мнения были, оказывается, они верою побеждали. Они верою избегали, они верою жили, и они не без нас достигнут совершенства. Братья и сестры, вот какой наш чудесный Бог, как Он смотрит на человека, как смотрит на человека, отмечая не только отрицательное, но сначала положительное качество. Братья и сестры, хочу, чтобы этот урок мы взяли и для себя. Вот здесь вот сидит, ну, наверное, 350 человек, а может чуть побольше. Кого-то мы знаем, кого-то нет. Кого-то узнаем позже. Вот если бы мы научились друг в друге не только видеть плохое, но хорошее. И сначала хорошее. Друзья, Бог об Израиле говорит: «И как ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя». Это кто дорог в его очах и многоценен? Это Израиль? Это тот Израиль, который роптал? Это тот Израиль, который восставал против Бога? Тот Израиль, который плясал вокруг тельца? Друзья, но они каялись, и Бог снова прощал. И снова прощал, и этот Израиль был дорог для него и многоценен, потому что он любил его. Друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы друг для друга были дорогими, многоценными, и чтобы мы любили друг друга и старались друг в друге видеть сначала хорошее. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание? Слово Божье говорит: «Будьте снисходительны друг к другу». Иметь снисходительность или снисхождение. Что такое снизойти? Что такое снизойти? Друзья, слово «снизойти» в русском языке, да и в некоторых других, означает «спуститься вниз». Спуститься вниз, в смысле на уровень собеседника. Вот, например, я сейчас стою повыше. Чтобы снизойти, мне надо вот так вот вниз и где-нибудь рядышком присесть. Снисходить. В книге притчей написано: «Слава для человека – быть снисходительным к проступкам». Слава для человека. Я, братья и сестры, напомню один фрагмент из ситуации из жизни Неемана. Этого самого отличного воина, замечательного прокаженного человека. Когда Нейман отправился в Израиль к Елисею, чтобы исцелиться, то слуга Елисея Нейману сказал: «Пойди окунись 7 раз в Иордане, и будешь чист». Нейман не поверил. Он думал, что пророк выйдет к нему навстречу, возложит руки на больное место, призовет имя Бога Небесного, и Бог излит его проказу. Друзья, а получилось совсем иначе. Он возмутился и сказал: «Разве реки Дамаски, Авана и Фарфар не лучше ли всех вод израильских? В смысле, я и там мог бы окунуться 7 раз». Друзья, а слуги ему говорят: «Слушай, господин, разве что-то многое от тебя попросил пророк? Ну, пойди окунись». То есть, мысль такая: ну, попробуй, а вдруг получится. Друзья, и он попробовал. окунулся 7 раз, смотрит на себя. Ликование, я дарки дает. А Елисей отказывается, потому что исцелил не Елисей, а Бог. И тогда Нейман говорит: сын мой, взять из земли израильской столько земли, сколько снесут 2 лошака. И теперь я буду только Богу живому поклоняться, потому что нет другого Бога, только Бог Израилев. Но только вот о чем я тебя попрошу. Когда мой господин, царь сирийский, пойдет в дом Римона для поклонения и опрется о мою руку, и я немножко вместе с ним поклонюсь, то пусть Господь простит раба твоего. Братья и сестры, а давайте вот чуть подумаем, как бы мы отнеслись к просьбе Неймана, а? Вот если мой царь пойдет в дом Римона, это, видимо, дом, где идол Римон стоял, и поклонится, и об мою руку обопрется, и я чуть-чуть поклонюсь. Братья и сестры, ну я вам скажу, как бы я сказал. Я бы сказал: упаси Бог, чтоб ты ходил в дом Римона. А если мне голову за это отрубят, пусть голову отрубят, но в дом Римона не ходи. Друзья, так примерно все бы мы мыслили, да? А Елисей ему говорит: иди с миром. И ничего не сказал. Я, конечно, братья и сестры, я не хочу здесь подать мысль о компромиссах по отношению мира. Я не об этом речь веду. А в общем-то я веду речь о снисхождении. Научиться снисходить. Не в том смысле снисходить грехам или не обличать, или не помогать. Нет, друзья. Но бывает, что человек ошибся, и мы можем очень строго судить человека за его ошибку, хотя сами ошибаемся чаще. У нас в церкви есть один брат, он врач. Работает на скорой помощи уже 30 лет. И вы знаете, он такую историю маленькую рассказал. Вот я эту историю как-то отмечал. Вот что... Захожу, говорит, в комнату, вызвали к больному. Захожу в комнату, а там больной ребенок. И ребенок задыхается. И я, говорит, не пойму, почему он задыхается. Смотрю, все взрослые ходят нормально. Подумал, может быть, в комнате газ. Но я, говорит, мысль мелькнула одна. Я присел на корточки и сделал свою голову на уровне с головой ребенка. И тут же почувствовал угарный газ. То есть угарный газ тяжелее воздуха, и он был вот так вот на уровне детской кроватки. И ребенок вот-вот умрет, а те, кто повыше себя иначе чувствуют. Друзья, я здесь вот какую мысль. Снизойти на уровень, попробовать поставить себя рядом. Как ты себя в этой ситуации поведешь? Однажды к апостолу Петру подходят собиратели дидрахм и спрашивают: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» А Петр говорит: «Даст, даст». Братья и сестры, как вы понимаете, правильно Петр сказал или нет? Я скажу, поспешил. Как надо было бы поступить? Ну, подойти у Иисуса Христа и спросить: «Учитель, ты не дашь ли дидрахмы?» Там дидрахмы спрашивают. Или этих людей направить? Пойдите у него спросите. А Петр поспешил. Говорит: «Даст». А Иисус Христос спрашивает: «Симон, с кого берут подати, с сынов или с посторонних? Не с посторонних ли?» «Да, с посторонних». «Итак, сыны свободны?» «Свободны». «Но чтобы не соблазнить их, пойди дай им дидрахмы за тебя и за меня». Друзья, а где дидрахмы взять? А можно было сказать: «А возьми, где хочешь, у меня нету». Вот ты им пообещал, вот и дай им дидрахмы. Братья и сестры, нет. Иисус Христос не так поступил. Он сказал: «Возьми удочку, пойди закинь в море, вытащишь рыбу, откроешь рот, а там статир. Возьми статир и заплати за себя и за меня». Братья и сестры, а Христос укорил Петра или нет? Не укорил. Не укорил. Он даже помог ему, как выйти из этого положения. А почему за тебя и за меня? Почему за Фому и за Матфея не надо давать? А потому что Фома и Матфея не обещал. Ты обещал, вот и заплати. За меня и за себя. Братья и сестры, честь для человека, точнее слава для человека, быть снисходительным к проступкам. Чтобы избавиться от осуждения, надо стараться видеть в людях хорошее и научиться людям снисходить. И последняя моя мысль, братья и сестры, это если ты видишь человека слабого, который часто ошибается, то вместо того, чтобы его осуждать, ты ему помоги избавиться от ошибок или избавиться от проступков. Братья и сестры, об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 12 главе. И в 14 главе он пишет, что церковь Христова – это как организм человека, в котором есть слабые члены и сильные члены. Чаще ошибаются слабые или сильные? Чаще ошибаются слабые. И вот сильный член, он должен помочь слабому. И даже написано, о слабых прилагается больше попечения, чем о сильных. И слабые члены или неблагообразные, они более благовидно покрываются, чем благообразные. Братья и сестры, так в теле человека. Ну а как в церкви Христовой? В церкви Христовой тоже есть слабые и тоже есть сильные. Если бы мы научились помогать слабым. Написано, если брат твой обеднеет у тебя, то ты поддержи его. Пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою? Друзья, у меня две руки, правая и левая. Правая рука более способна, чем левая. Скажите, ну а если я возьму молоток и по пальцу левой руки, сразу же буду правой рукой как-то вот помочь, чтобы боль как-то прошла, или там бинтовать буду, или там ремонт какой-то делать, или что-то еще. Друзья, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Одинаково. Написано, двоим лучше, нежели одному. Потому что один может помогать своему товарищу. Братья и сестры, так вот и в Церкви Божией. Если кто-то слабый, если ты видишь, что брат или сестра часто ошибаются, то ты ему помоги. Молись за него. Окажи ему помощь. Подай ему руку, когда ему будет очень трудно. И Господь поможет выправляться. Я один пример такой приведу, друзья. Однажды на библейских курсах в Москве мне приходилось быть. И там вот было собрано 40 человек служителей. И во время знакомства надо было, чтобы каждый служитель рассказал о себе, кем он был, в какой семье воспитывался, как он уверовал, и как вот немножечко формировался его христианский путь. И вот один брат поднимается и рассказывает: «Братья, я воспитывался в нехристианской семье, мои дедушка, бабушка, папа, мама были неверующие». И вот так вот мне попало в руки Евангелие, я уверовал, начал возрастать, нашел верующих, посещал собрания. Но у меня была одна трудность, я не мог избавиться от одного греха. Я молился, я постился, и все равно не мог избавиться. И я просил: «О, Господи, укажи, как избавиться, чтобы я мог победить грех». И говорит, однажды открываю Евангелие и читаю: «Если рука твоя соблазняет, отсеки ее, если глаз соблазняет, вырви его». Ну, я решил отсечь руку. В самом прямом смысле слова решил отсечь руку. Взял топор, помыл его хорошенько, спиртом лезвие протер. Вот руку свою подготовил, так спиртом обработал. А потом думаю, ну, руку отсеку, а вдруг много будет. Отсеку сначала палец, а если не поможет, потом руку отсеку. Помолился, положил палец на пенек, размахнулся топором и рубанул. Закрыл глаза и рубанул. И вы знаете, отсек. Не палец, только кончик ногтя отсек. Так, ну чуть-чуть. Ну чуть короче палец стал там на 5 миллиметров. Он даже палец нам показывал, чуть-чуть укороченный. А братья смеются: «Так ты же, говорит, специально по кончику пальца рубанул». Говорит: «Братья, да не специально. Закрыл глаза, а рука сама чуть-чуть правее взяла». А я думаю, так, конечно, это нормально, что правее. Разве может правая рука отсечь левую? Нет, конечно. Это же члены друг другу. Братья и сестры, мы же тоже члены друг другу. И вот если бы как рука одна о другой заботится, как мы себя приводим в порядок, расчесываемся или умываемся и прочее, вот если бы мы научились так заботиться друг о друге. Братья и сестры, одна женщина такие слова хорошие сказала: «Мы умрем и будем, как вода, вылетая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не хочет отвергнуть, хотя и отверженного». Бог не хочет отвергнуть, хотя и отверженного. чтобы мы могли видеть вот человека отверженного, человека, которому никто не хочет помочь, который ошибается и спотыкается, и молиться о том, чтобы Бог дал нам такую способность помочь такому человеку. Братья и сестры, я хочу повторить эти три принципа, как избавиться от осуждения. Во-первых, видеть в людях сначала хорошее. Во-вторых, быть снисходительным к проступкам. В-третьих, помогать друг другу. Я думаю, друзья, что обличить человека с кротостью – это тоже помогать друг другу. Если мы будем помогать друг другу и поддерживать друг друга, я думаю, мы можем все вместе достигнуть вечности, достигнуть спасения. И не судимы будете. Есть только один случай, когда Иисус Христос разрешил судить. Братья и сестры, какой это случай? Написано, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Мы имеем право судить себя. Если бы мы судили себя. Сегодня это слово будет читаться, когда мы будем преломлять хлеб. И пусть Господь благословит каждого из нас научиться судить прежде всего себя. Прежде себя. Если каждый будет судить себя, братья и сестры, тогда мы лучше сможем приготовиться к вечности. Когда пророку Иону нашли в трюме корабля, который носился по волнам бушующего моря, и спрашивают, кто ты такой и что ты здесь делаешь? Он говорит, я еврей, чту Господа Саваофа, и я бегу от лица Господня. Люди пришли в страх, а Иона говорит, выбросьте меня в море, и море утихнет. Как вы думаете, друзья, Иона рассчитывал, наверное, что его сейчас в море выбросят, и его кит проглотит, а потом на сушу отвезет, или нет? Нет, Иона на это не рассчитывал. Иона себе вынес смертный приговор. Он знал, что если меня сейчас выбросят, значит, я утону. Друзья, при всех отрицательных качествах Ионы, Иона имел способность судить себя. И когда он себя осудил, и потом трое суток в желудке кита мучился, и затем покаялся, то кит Иона выбросил на сушу, а Бог сказал, Иона, иди и проповедуй. Братья и сестры, если мы делаем даже большие проступки, но имеем способность судить себя, я думаю, что не отвергнет Бог так сразу, как не отверг Иефая, как не отверг Самсона. Я думаю, друзья, что Самсон с выколенными глазами, когда молол пшеницу в доме узников, он тоже осудил себя. И Бог использовал еще таких людей. И даже как использовал, написано, вся Ниневия покаялись от проповеди Иониной. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы судили себя. И не только сейчас под впечатлением очищения, освящения. Жизнь наша продолжается. И может нам еще придется прожить сколько-то лет на этой земле, чтобы с помощью Духа Святого, вникая в себя, мы могли бы видеть свое состояние и, осуждая себя, но не брата и сестру, готовиться к вечности. Аминь.
Огонь любви чудесной.